Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, сегодня мы слышали очень небольшой отрывок из Евангелия от Иоанна. И он как бы вот этот отрывок растянут по смыслу, по разным службам, которые идут ежедневно за неделю жен Мироносец. Это диалог Иисуса Христа с иудеями после насыщения 5000 народа 5 хлебами. И вот не в этом, а только чуть раньше он как раз говорит иудеям о том, что те, кто пришел к нему снова, уже на другой берег Тивриадского озера, на следующий день, обличает их, свидетельствуя, что вы пришли ко мне не потому, что видели чудо, а потому, что просто насытились хлебом. И действительно, когда он им говорил о том, что есть хлеб Божий, который снисходит с небес, не просто хлеб, а именно хлеб Божий, и тот, кто его вкусит, тот не взял человек. И они ему отвечают: вот, так подавай нам такой хлеб каждый день. И когда он говорил о том, что вы пришли не потому, что видели чудо, а потому, что ели хлеб, как раз в чем смысл-то? Ну, чудо-то они видели воочию, непосредственно. Многие пришли как раз свидетели этого чуда, и те, кто просто от них услышал. Но он как раз свидетельствовал о том, на чем делается ударение, на чем ставится акцент. Именно на неком внешне необычном явлении, но самое главное, и необычное явление, и самое главное, и вещество, которое они получили, вот, казалось бы, из крохи. Но когда он говорит о чуде, то он говорит не о сверхъестественном явлении. Вообще, вот в этом смысле для нас как раз очень важно его свидетельство именно вот здесь, в этом месте. Что такое чудо? Для нас действительно часто чудо – это просто фокус. Это некое явление, которое не укладывается в рамки наших представлений, физических, химических представлений о мире, то есть наших представлений, которые мы почерпнули с изучением данности, то есть на разных предметах, наук там и так далее. Но оказывается, чудо вообще-то, то, что, о чем говорит Христос, это не некие действия. Некие действия только открывают как раз того, кто эти чудеса творит. Собственно, чудо. Это Он, Сын Божий, снесшедший с небес. Вот тот самый хлеб небес. Все остальное, это только результат Его сути души. И вот как раз об этом-то он и говорит, что вот это-то и не заметили, самого главного. Не заметили того, что вот это чудо, это как раз некое звено, которое могло бы соединить их совершенно не здешней жизнью, с иным миром. Понять, кто перед ними стоит. Как раз в сегодняшнем отрывке он говорит, вот дальше как раз с ними, ведя диалог, что тот, кто придет ко мне, тот никогда не взял что-то, то есть никогда не будет голодным. И тот, кто уверует именно в меня, а вот не в эти хлебы, которые сейчас только что ели, тот никогда не возжаждет. Но дальше он как раз снова обличает, говоря: но вы видели и не веруете. Тем не менее, его слова дальше: я именно тот самый хлеб, который сошел с небес, и я не творю волю мою, я от Отца шел, творю Его волю, а Его воля есть всех, которые, всех тех, кого Он мне предал, я соберу не из жену вон. То есть я не отодвину от себя, не оттолкну. и всех их воскрешу в последний день. И вот, с одной стороны, это очень отрадное слово, что всех, кто действительно приходит к Нему и доверяет Ему, именно с доверием, Он никогда не оттолкнет и обязательно воскресит в последний день. Но звучит в то же время и очень настоятельно. Вот необходимость доверия. И не за это потом Господь воскресит в последний день, а именно потому, что вне зависимости от той жизни, с которой пришел человек, обратившийся ко Христу, если именно независимо от количества там грехов, от самого греха, вообще количество грехов совершенно не имеет никакого значения в жизни человека. Потому что любой грех свидетельствует: Господи, я не Тобой живу, я не в Тебе, я вне Тебя, и ищу смысла вне Тебя. И все вот эти, то, что мы исповедуем, как часто говорят, чисто исповедовать, значит перечислить там какие-то все грехи. Господи помилуй, как будто есть какой-то момент, какое-то мгновение в жизни, где бы мы самостоятельно могли жить Божьей жизнью, где бы у нас была совершенная жизнь. Грех нет, а все, что не совершено, все грех. И тогда при чем здесь количество? Любое исповедание, любое покаяние как раз значимо не количеством грехов, а сокрушенным духом. Об этом свидетельствует царь и пророк Давид. Жертва Богу дух сокрушенный. А сколько я грехов перечислю, сколько сознаю, сколько, в чем меня совесть обличает, что я переживу именно с присутствием во мне Бога. А вне Его я буду только перечислять и анализировать. Вот это у меня тут плохое поведение здесь было, и вот пронумерую еще вот эти грехи. Как будто у меня действительно столько номеров, как я написал там на бумажке. Наша исповедь, наше покаяние как раз, оно основано на словах Божиих: «Покайтесь, ибо приблизится Царство Небесное», насколько я отстаю от этого Царства, насколько я не им живу, насколько я не им интересуюсь, насколько я весь укоренен вот в этой плотской жизни. Поэтому-то вы пошли за мной не потому, что видели чудо, не потому, что увидели меня, да? Не потому, что обратились ко мне, а потому, что я вас кормлю хлебом. Вот хлеба и зрелищ, собственно говоря, этот девиз, который был всегда у человека, но как бы так сформулировался в Древнем Риме, он царит в наших душах. И мы ищем, даже придя ко Христу, мы ищем вот именно этого хлеба, достояние внешнего, чтобы Ты мне дал, Господи, и успех, и удачу в этой жизни. И поэтому для нас слова Его о том, что тот, кто приходит ко мне, не взалчит, и тот, кто верует, не возжаждет, для нас часто очень часто разочаровывает. Ну как же, я вот у тебя просил, и вот и здесь, и о болезнях просил, и там о достатке просил, и о том-то, и о том-то, а тут меня свободу уволят. И вообще все не то. Все не то, что я тебе говорю, что как надо строить мою жизнь. Но ведь он говорит: не возжаждет вовек, не взалчит вовек. То есть бесконечно. Это говорится о том, что если душа все-таки откроет себя вот тем самым покаянием, если увидит, насколько она обезбожена, собственно, все покаяние об этом, и все грехи только об этом свидетельствуют. Насколько ты для меня чужой, насколько жизнь твоя для меня чужая. Ведь обратите внимание, ну принципиально, конечно же, никакой евангельской жизни мы исполнить не можем по одной простой причине. Для Христа крест – это наша жизнь. Его распинает человеческий грех. А для нас крест самый главный, самый тяжкий, самый невыносимый – это жизнь Божия. Но простой тест, что ли, да? Терпение вашим, стяжите души ваши. Вот нам очень часто кажется, что мы уж и терпим, там, все не по нам. Но вот просто, блаженные кроткие, другими словами, потерпеть человека, который мне сделал больно. который меня обидел, который там надо мной не смеялся, который схитрил, подставил, там, да все что угодно. Вот принять грешника, Господь говорит, блаженны такие. Хорошо, давайте попробуем, да, давай, Господи, попробуем. Вот меня кто-то обидел, там, меня кто-то задел серьезно, да даже по мелочи. Что я испытываю, когда я начинаю терпеть, не отвечать злом на зло? Блаженство ли? Только больше ничего. И чем сильнее уязвлена моя душа, и вот, там, скажем, то самое коварство, лукавство, с которым я столкнулся, жестокость, там, немилосердие, тем сильнее боль. Никакого блаженства. У меня никогда... Там сказать-то мы можем на словах «Спаси тебя, Господи», да? Или там «Господи, помилуй». Но что мы испытывать будем внутри? И вот этот пожар, который у нас вот сразу возникает, когда нам предлагается эту жизнь Божию исполнить, он как раз свидетельствует, ты, Господи, твоя жизнь и моя – это противоположное. Почему как раз я действительно могу быть носителем Божьей жизни? Но только тогда, когда я вот это место блаженства, вот этот пламень увидел. Когда, оказывается, я везде и всюду живу не тобой, Господи, не твоей жизнью, с собой. А моя жизнь без тебя, она вот только такая. Она ищет только своего. И она никогда твоего не ищет. А если я и пытаюсь что-то исполнить твое, это для меня страшное ярмо. У меня всегда требования сердца, естественные мои чувства. Они требуют всегда мести, власти. Они только тщеславные и гордые. И все чувства мои, все мои желания. Господи, прости, я переживаю, что я такая, такой, такая. Вот ты в меня войди. Ты и выстрой мою душу. Тогда ты станешь моим хлебом, сшедшим с небес. Вот тогда, именно только тогда, когда мы открываем вход в себя, вот этим покаянным словом благодарным, доверчивым. Когда мы по-настоящему... Вот этим, это и есть прийти к Богу. Прийти к Нему вот с этим словом доверия, что ты меня, грешника, не женишь во, не оттолкнешь, не выгонишь. Ты меня такого примешь. И апостол Павел в первом же послании к римлянам, ну вот в первом же послании имеется в виду, как в Священном Писании стоит, да? Он прямо говорит, что Бог принял нас тогда, когда мы были грешниками. А Максим Исповедник, он вообще усиливая вот эту мысль, говорит о том, что любой грех человеческий, любые грехи человеческие, это только незаметная капля в океане, в пучине Божьей любви. И именно поэтому для нас Божья любовь совершенно неизведано и неизвестно, и опыта у нас такого нет, она неизреченна. Потому что наш опыт дружбы, наш опыт любви, он совершенно другой. Именно в силу того, что мы не можем забыть никогда себя, сами по себе. Мы можем забыть себя только тогда, когда человек может забыть себя только тогда ради другого, ради ближнего, когда он живет во Христе, а Христос в нем. Когда уже, как апостол Павел, не я живу, а живет во мне Христос. И тогда просто человечество и божество в человеке соединяются точно так же, как в Иисусе Христе. Нераздельно и неслиянно, и неразлучно. Это и есть плод церкви. Вот для этого, собственно, церковь и родилась, для этого Господь ее учредил, чтобы она давала плод святого. И к святости в этой жизни приходят очень немногие. Но те, кто приходит, они свидетельствуют действительно, что уже не ищут свидетельствовать своей жизнью. Они уже не ищут не просто своего чего-то, а не ищут вообще никаких утех этого мира. Они прекрасно понимают, что и там и ясти, и брашна, и питья, и вообще одежда и так далее, все это приложится им, обязательно приложится и прикладывается. Но искали всегда прежде всего Царствие Небесное и правда Его, Это значит, искали всего Царствие Небесное и правда Его. Это для нас ничто. А кто? Тот, кто как раз открыл нам Царство. Сын Божий Иисус Христос. В Нем, абсолютно, именно абсолютно в Нем одном, потому что являясь, именно Сын Божий являет, Он являет всю Троицу. Они отдельно где-то там остались на небесах Отец и Дух Святый. А вот один Сын Божий пришел. Нет, в том-то и дело, что когда Пресвятая Богородица сказала «Вся раба Господня, да будет мне по слову Твоему», она впустила в себя всю полноту Святой Троицы, потому что лица не разъединить. Именно соединение этой неизреченной любви такое, что из троих делают единицу. Поэтому Отец являет себя через Сына, а Сын не является без Духа Святого Божия. Так рассуждали и рассуждали святые отцы церкви, и так рассуждаем и мы, нисколько здесь не пытаясь внести что-то новое, чтобы не исказить как раз вот это чистое исповедание Христово, чистое исповедание Бога. И как раз он предлагает увидеть, что, как вот он сказал в пустыне после 40 дней, проведенных без пищи и питья, сказал князю мира сего, что не единым хлебом будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Он первый это исполнил, он предлагает нам войти вот в эту же меру, увидеть, что, как вот в другом месте он говорит в Евангелии, не больше ли тело одежды, не больше ли душа тела. Посмотрите, как Отец ваш Небесный одевает, в какую красоту одевает полевые лилии, которые сейчас вот они цветут, а там к вечеру увядают, становятся просто никому не нужными и бросают в огонь. Хотя они там не трудятся, не придут там и так далее. И птицы небесные также. Он предлагает просто довериться, что если человек трудится, естественно трудится, и для своего пропитания все Господь даст. Но самое главное, чтобы это не становилось главным в нашей жизни, чтобы не ставился на этом акцент, вот на том самом хлебе, а чтобы мы ставили акцент на том, на чуде жизни, которую Он нам дает. Общение непосредственно с Ним самим. Небеса открылись, как только Бог воплотился. И мы можем иметь себя Его внутри. То, что было невозможно до воплощения Христова. Мы можем жить Его жизнью, но только тогда, когда душа открывается для Него. И для этого нужно не только покаяние, немалое мужество. Потому что, с одной стороны, мы говорим, Господи, да будет воля Твоя. Но это у нас на устах. А жизнью, именно своей жизнью, своими желаниями, своими чувствами, Господи, дай вот только оставь мне уголки в моей жизни, которые бы я мог жить так, как я захочу. Дай мне вот здесь пожить по-человечески. Откуда у нас все правила и так далее, вот вычитываются. Не молитва, а именно вычитка. Потому что вот все-таки я привыкаю, мне нужно жить так, как я хочу. Я хочу, чтобы Ты исполнил именно мое желание, мои хотения, мою волю, Господи. А вот за это я Тебе дам и там и акафисты, и каноны, и молебны. Да, конечно, это все необходимо. Это мы свидетельствуем, насколько действительно наша душа и маловерна там, да, и расписываемся в своей несостоятельности. Но самое главное, чтобы это не переходило в цель. Господь знает все наши немощи. И Он снисходит до этих молитв, безусловно. Он даже их принимает. И именно принимает для того, чтобы показать свою милость. Вот Ты отдай мне свое сердце. Не бойся. Моя жизнь, ярмо, как бы так он говорит, ярмо только тогда, когда ты ищешь своего. Если захочешь имени меня, моей жизни, меня самого, да, то твое добро станет естественным, бескорыстным. И для тебя это будет блаженство. Вот миловать грешника будет блаженство. А для нас это фантастика. Но это и есть хлеб жизни. Для этого мы, собственно, и пришли, и приходим на другие причащения, чтобы его жизнь, отданная грешнику, стала нашей. И когда разница только в том, что он отдает себя грешнику, будучи абсолютно безгрешным, и в этом нет никакой справедливости. А мы, отдавая себя, милуя грешника, в принципе, мы делаем то, что всегда хотим для себя. Ведь мы говорим: «Господи, помилуй», или там, когда просим прощения, другими словами, только не по справедливости со мной поступай, я справедливости никакой не вынесу. Ты поступи только по милости. Вот прими меня такую, да, и сам меня преобрази в себя. И дай Бог, чтобы действительно потихонечку вот внутри церкви, в жизни церковной, служебной, молитвенной, покаянной, наша душа росла именно в то, чтобы вот все окружающее потихонечку у нас переходило во вторых, а в первых все-таки был именно как целеустановка, был не некий вот не хлеб, который мы постоянно выкладываем на стол. Это, безусловно, мы без этого, наш организм без этого жить не может, не сможет. И знает это Господь и подаст это. Но чтобы все-таки вот этот хлеб все время свидетельствовал о том, что нам единое на потребу, и что мы перенесем потом за пределы этой жизни, когда вот этого хлеба вещества нам уже не понадобится. Но когда для нас важен будет именно тот хлеб, который снишел с небес и остается после нашей кончины, тогда и кончины нет. Тогда нет именно самого главного. Я уже не одинок. Моя душа раскрыта. Если в нее вошел Господь, значит, в нее вошел любой человек, любой ближний. Если я по-настоящему его впустил. Потому что тогда я смотрю на любого человека уже его глазами Христова. И вот в этом мы ходим очень постепенно, очень боязливо, робко. Но тем не менее, несмотря на наше падение как раз и попускает Господь промыслом своим, чтобы мы видели, что нас разделяет с Ним. Чтобы мы не видели в себе, что ну, я один живой, у меня грехов поэтому нет. Да какая душа страстная была, она такая осталась. Ведь она как раз в общении, в активном общении с этой жизнью, она и проявляется. От того, что я там, скажем, сегодня прожил очень спокойную жизнь, меня никто не трогал, не дергал, там, не звонил, не приходил, не требовал от меня чего-то, не раздражал. Что от этого у меня? Душа менее гордая стала, менее самолюбивая, менее тщеславная, менее серебролюбивая, менее лукавая. Да все со мной осталось, просто не проявилось. В этом-то и вся беда как раз человека, который уходит за пределы этой жизни. Душа себя реализовать не может. Она себя может реализовать только через тело, вот в этой реальной жизни, материально я имею в виду, да? Туда уходит душа, которая себя уже не знает. Она вот такая страстная, такая есть. Поэтому, говорится, в церкви очень четко утверждается, что за пределами этой жизни покаяться невозможно. Душа не раскрыта для себя. Но она замкнута для Бога. Вот как здесь она замкнута была на самое себя, и вот это одиночество, оно в конце концов превращается в абсолют. И уже никак от этого не выбраться. Никакого общения. Жизнь – это общение. И общение для нас тоже – это кто? Вот для нас, христиан, как раз все христоцентрично. И любовь – это кто? Носитель, источник. И жизнь – это кто? Носитель, источник. Он – Сын Божий, Святая Троица. И общение – это тоже кто? Когда Христос посреди нас. Отсюда и молитвы за усопших тоже. Почему нет потери, церковь утверждает, почему нет разлуки? И когда нет потери и разлуки с человеком, который ушел из этого мира? Когда мы начинаем молиться за этого человека, человек молиться начинает за нас, снова Христос посреди нас. Ничего не разделяли. Когда мы все простили, оставили, нам все простили, оставили. И тогда мы как раз общаемся во Христе, мы никого не потеряли. Мы ни с кем не разлучились. И вот дай Бог, чтобы действительно тихонько, мы, может быть, не ставим свои святыми большинство из нас в этой жизни, но если у нас будет жажда, именно желание, внутреннее желание, вот, Господи, будь у меня самым главным в этой жизни. Дай мне, пусть я живу чем угодно и кем угодно, но дай мне все-таки взывание к тебе из глубины как раз своей плоскости обеществленности. И тогда, конечно же, Господь сохранит все в последний день и воскресит всех нас.